Странички из дневника. Том 45. Страницы с 363 по 368. Статью «Странички из дневника» Ленин продиктовал, по-видимому, в два приема. В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранится машинописный экземпляр текста, продиктованного в первый раз. В этот текст не входят таблицы грамотности в России, и заканчивается он абзацем, начинающимся со слов «народный учитель». Просмотрев продиктованное, Ленин наметил в четырех пунктах дополнение к нему. Первое. Добавить цифры грамотности по переписи 1920 года по сравнению с переписью 1897 года. Второе. Добавить о шефстве рабочих городских ячеек над деревенскими. Третье. Добавить, что надо сокращать в первую голову не расходы наркомпроса, а расходы других ведомств в пользу наркомпроса. Четвертое. Добавить, что нужно усилить работу и средства на организацию народного учителя и на то, чтобы сделать его надежной опорой советского строя, что возможно достигнуть у нас, в отличие от буржуазного строя. Особенное внимание обратить на поездки в деревню и связанные с этим расходы, чтобы использовать летнее время на повышение его образования. Все четыре пункта записаны рукой секретаря на том же машинописном экземпляре. В тот же день, 2 января, Ленин продиктовал все намеченные дополнения. В машинописном тексте название статьи отсутствует. В «Правде» статья была напечатана под заглавием «Странички из дневника». Статья Ленина вызвала огромный подъем среди работников просвещения. Она оказала самое непосредственное влияние на дело народного образования в стране. 10 января 1923 года Народный комиссариат просвещения в радиограмме отделом народного образования предложил широко распространить странички из дневника и разработать конкретные мероприятия по выполнению содержащихся в ней ленинских указаний. Была усилена идейно-политическая работа среди учительства. В начале 1923 года отделом агитации и пропаганды ЦК партии были составлены и разосланы на места тезисы «Партработа среди массового учительства», в которых в свете ленинских указаний ставились конкретные задачи по коммунистическому воспитанию учителей. 12-й съезд РКПБ подчеркнул в своих решениях необходимость неуклонно продолжать и усиливать начинающуюся работу по улучшению материального положения учительства, усилению политической и просветительной работы в его среде и укреплению идейных и организационных связей его с советской партийной общественностью. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Часть 1, 1954 год, страница 753. Вышедшая на днях работа о грамотности населения России по данным переписи 1920 года. Грамотность в России, Москва, 1922 год, Центральное статистическое управление, отдел статистики народного образования, составляет очень важное явление. Привожу ниже таблицу грамотности населения России за 1897 и 1920 годы, заимствованную из этой работы. Первое. Европейская Россия. На 1000 мужского пола грамотных в 1897 году 326, в 1920 году 422. На 1000 женского пола грамотных в 1897 году 136, в 1920 году 255. на 1000 всего населения, грамотных в 1897 году 229, в 1920 году 330. Второе, Северный Кавказ. На 1000 мужского пола грамотных в 1897 году 241, в 1920 году 357. На 1000 женского пола грамотных в 1897 году 56, в 1920 году 215. На 1000 всего населения грамотных в 1897 году 150, в 1920 году 281. Третье. Сибирь Западная. На 1000 мужского пола грамотных в 1897 году 170, в 1920 году 307. На 1000 женского пола грамотных в 1897 году 46, в 1920 году 134. На 1000 всего населения грамотных в 1897 году 108, в 1920 году 218. Всего. На 1000 мужского пола грамотных в 1897 году 318, в 1920 году 409. На 1000 женского пола грамотных в 1897 году 131, в 1920 году 244. На 1000 всего населения грамотных в 1897 году 223, в 1920 году 319. В то время как мы болтали о пролетарской культуре и о соотношении ее с буржуазной культурой, факты преподносят нам цифры, показывающие, что даже и с буржуазной культурой дела обстоят у нас очень слабо. Оказалось, что, как и следовало ожидать, от всеобщей грамотности мы отстали еще очень сильно, и даже прогресс наш по сравнению с царскими временами, 1897 годом, оказался слишком медленным. Страница 364. Это служит грозным предостережением и упреком по адресу тех, кто витал и витает в империях пролетарской культуры. Это показывает, сколько еще настоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы. Это показывает далее, какая уйма работы предстоит нам теперь для того, чтобы на почве наших пролетарских завоеваний достигнуть действительно сколько-нибудь культурного уровня. Надо, чтобы мы не ограничивались этим бесспорным, но слишком теоретическим положением. Надо, чтобы при ближайшем пересмотре нашего квартального бюджета мы взялись за дело и практически. Конечно, в первую голову должны быть сокращены расходы не наркомпроса, а расходы других ведомств, с тем, чтобы освобожденные суммы были обращены на нужды наркомпроса. Не надо скаредничать с увеличением выдачи хлеба учителям в такой год, как нынешний, когда мы сравнительно сносно им обеспечены. Работа, которая ведется теперь в области народного образования, вообще говоря, не может быть названа слишком узкой. Делается очень немало для того, чтобы сдвинуть с места старое учительство, чтобы привлечь его к новым задачам, заинтересовать его новой постановкой вопросов педагогики, заинтересовать в таких вопросах, как вопрос религиозный. Но мы не делаем главного. Мы не заботимся, или далеко недостаточно заботимся, о том, чтобы поставить народного учителя на ту высоту, без которой речи быть не может ни о какой культуре, ни о пролетарской, ни даже о буржуазной. Речь должна идти о той полуазиатской бескультурности, из которой мы не выбрались до сих пор и не можем выбраться без серьезных усилий, хотя имеем возможность выбраться, потому что нигде народные массы не заинтересованы так настоящей культурой, как у нас. Нигде вопросы этой культуры не ставятся так глубоко и так последовательно, как у нас. Нигде, ни в одной стране, государственная власть не находится в руках рабочего класса, который в массе своей прекрасно понимает недостатки своей, не скажу культурности, а скажу грамотности. Нигде он не готов приносить и не приносит таких жертв для улучшения своего положения в этом отношении, как у нас. Страница 365. У нас делается еще слишком мало, безмерно мало для того, чтобы передвинуть весь наш государственный бюджет в сторону удовлетворения в первую голову потребностей первоначального народного образования. Даже в наркомпросе у нас сплошь и рядом можно найти безобразно раздутые штаты какого-нибудь госиздата, вне всяких забот о том, что на первом месте должно стоять попечение государства не об издательстве, а о том, чтобы было кому читать, чтобы было большее число способных читать, чтобы был больше политический размах издательства в будущей России. Но технические вопросы, вроде вопроса об издательстве, мы все еще по старой скверной привычке уделяем много больше времени и сил, чем на общеполитический вопрос о народной грамотности. Если взять главпрофобр, то и тут, мы уверены, можно найти много и много лишнего, раздутого ведомственным интересом, непринаравленного к потребностям широкого народного образования. Далеко не все в главпрофобре оправдывается законным желанием поднять сначала и придать практическое направление образованию нашей фабрично-заводской молодежи. Если просмотреть внимательно штаты главпрофобра, в них многое и многое окажется вздутым и фиктивным с этой точки зрения, подлежащим закрытию. В пролетарско-крестьянском государстве много и много еще можно сэкономить и должно сэкономить для развития народной грамотности ценою закрытия всяких либо игрушек наполовину барского типа, либо учреждений, без которых нам еще можно и долго будет можно и должно обойтись при том состоянии народной грамотности, о которой говорит статистика. Народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял и не стоит, и не может стоять в буржуазном обществе. Это истина, не требующая доказательств. Страница 366. К этому положению дел мы должны идти систематической, неуклонной, настойчивой работой и над его духовным подъемом, и над его всесторонней подготовкой к его действительно высокому званию, и главное, над поднятием его материального положения. Надо систематически усилить работу по организации народных учителей, чтобы сделать их из опоры буржуазного строя, который они являются до сих пор во всех без исключения капиталистических странах опорой советского строя, чтобы отвлечь через них крестьянство от союза с буржуазией и привлечь их к союзу с пролетариатом. Кратко отмечаю, что особую роль для этого должны играть систематические поездки в деревню, которые, впрочем, у нас уже проводятся и которые должны быть развиты планомерно. На такие меры, как эти поездки, не жалко давать деньги, которые сплошь и рядом мы бросаем зря, на относящийся почти целиком к старой исторической эпохе государственный аппарат. Я собирал материалы к моей несостоявшейся речи на съезде Советов в декабре 1922 года о шефстве рабочих городских поселений над жителями деревень. Некоторые материалы об этом доставил мне товарищ Ходоровский. И я ставлю эту тему на разработку перед товарищами теперь, раз сам я не успел разработать ее и предать через съезд советов гласности. Ходоровский. 1885-1940 годы. Член РСДРП с 1903 года. В 1903-1906 годах член Николаевского комитета. В 1906-1907 годах член Екатеринославского комитета. В 1907-1911 годах работал в партийных организациях Москвы. Неоднократно подвергался репрессиям царского правительства. Во время Октябрьской социалистической революции участник восстания в Москве. После Октябрьской революции на партийной, военной и советской работе. В 1918 году член коллегии Нарком труда. В 1918-1919 годах начальник политотдела и член Реввоенсовета Южного фронта. В 1919-1920 годах председатель Казанского, затем Тульского губисполкомов, секретарь Сиббюро ЦК РКПБ. В 1922-1928 годах заместитель наркома просвещения. В 1928-1932 годах торгпред в Италии, потом в Турции. С 1932 по 1934 год заместитель председателя комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР. В 1934-1938 годах начальник лечебно-санитарного управления при СНК СССР. Тут основной политический вопрос в отношении города к деревне, который имеет решающее значение для всей нашей революции. В то время как буржуазное государство систематически направляет все усилия на то, чтобы отуплять рабочих города, подгоняя для этой цели всю издаваемую насчет государства, насчет царских и насчет буржуазных партий литературу, мы можем и должны употребить нашу власть на то, чтобы действительно сделать из городского рабочего проводника коммунистических идей в среду сельского пролетариата. Страница 367. Я сказал коммунистических и спешу оговориться, боясь вызвать недоразумение или быть слишком прямолинейно понятым. Никоим образом нельзя понимать это так, будто мы должны нести сразу чисто и узкокоммунистические идеи в деревню. До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно. Это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма. Нет. Начать следует с того, чтобы установить общение между городом и деревней, отнюдь не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм. Такая цель не может быть сейчас достигнута. Такая цель не своевременна. Постановка такой цели принесет вред делу вместо пользы. Но установить общение между рабочими города и работниками деревни, установить между ними ту форму товарищества, которая между ними может быть легко создана, это наша обязанность. Это одна из основных задач рабочего класса, стоящего у власти. Для этого необходимо основать ряд объединений, партийных, профессиональных, частных, из фабрично-заводских рабочих, которые ставили бы себе систематической целью помогать деревне в ее культурном развитии. Удастся ли расписать все городские ячейки по всем деревенским, для того, чтобы каждая рабочая ячейка приписанная к соответствующей деревенской, систематически заботилась о всякой оказии, о всяком случае, чтобы удовлетворить ту или иную культурную потребность своей соячейки. Или удастся изыскать другие формы связи. Я здесь ограничиваюсь только постановкой вопроса, чтобы обратить на него внимание товарищей, чтобы указать на имеющийся опыт Западной Сибири, на этот опыт мне указал товарищ Ходоровский, и чтобы выставить во всем объеме эту гигантскую, всемирно-историческую, культурную задачу. Мы не делаем почти ничего для деревни, помимо нашего официального бюджета или помимо наших официальных сношений. Правда, культурные сношения города с деревней принимают у нас само собой и принимают неизбежно иной характер. Город давал деревне при капитализме то, что ее развращало политически, экономически, нравственно, физически и тому подобное. Страница 368. Город у нас, само собой, начинает давать деревне прямо обратное. Но все это делается именно само собою, стихийно. И все это может быть усилено, а затем и увеличено во сто крат внесением сознания, планомерности и систематичности в этой работе. Мы только тогда начнем двигаться вперед, а тогда мы начнем наверняка двигаться во сто крат быстрее, когда подвергнем изучению этот вопрос. Будем основывать всевозможные объединения рабочих, избегая всемирной их бюрократизации, для того, чтобы поставить этот вопрос, обсудить его и претворить его в дело. 2 января 1923 года. Правда, номер 2. 4 января 1923 года. Подпись Н. Ленин. Печатается по записи секретаря, машинописный экземпляр, сверенный с текстом газеты.